Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о книге, которая не так давно вышла в одном московском издательстве, издательстве «Никея». Книга называется «До свидания, мальчики», и посвящена она стихам молодых поэтов, павших во время Великой Отечественной войны. То есть, если говорить более точно, то в книге собраны стихи этих поэтов, собраны по крупицам буквально их биографии, какие-то есть отрывки личной переписки, которые дают нам представление не только о поэзии этих людей, но и о том вообще, что это были за авторы, чем они жили и о чем думали. Виктор, какие у вас впечатления об этой книге?
Ну что ж, у меня самое хорошее впечатление. Действительно, книга вышла прекрасная, очень подробно проанализировано все, что можно было проанализировать по этой теме.
Надо добавить, что составил эту книжку в течение долгих лет, над ней работал журналист Дмитрий Шиваров.
Дело в том, что, конечно, это не первая попытка, серьезная попытка представить эту поэзию. Я помню хорошо, что еще студентом я читал книги этих поэтов, вот этого военного поколения молодых поэтов. Это и Коган, и это сын Багрицкого и многие другие, и они, конечно, производили очень интересное впечатление, вы знаете, потому что отцы, они сделали революцию, и они в какой-то степени, в общем, в этой революционной теме так и остались. А вот дети, они что-то увидели новое в этом мире, увидели любовь, увидели хрупкость мира, увидели хрупкость человеческих отношений, предчувствие войны. Это,
оно есть, да,
есть,
вот в довоенной,
да,
поэзии?
Безусловно, есть в их довоенной поэзии. И еще, помимо этого, еще напряженность, которая была в 1937-1938 году, там тоже это таким образом ЭГТ присутствует как в стихах, так и в их биографии. Например, мы знаем, что сына Багрицкого вообще ждала какая-то необычная судьба, его не посадили, но его мать сослали, и она была в ссылке в далеком поселке. Я, представьте себе, Ань, она ходила отмечаться в милицию, поскольку она была ссыльной, на улице Багрицкого. То есть получилось вообще замкнутый круг. Ну, естественно, отца Багрицкого, замечательного тоже поэта. Ну вот, и поэтому я помню эту тонкую книжку, по-моему, она была издана в издательстве «Молодая гвардия», и я ее читал не просто как вот документ эпохи, а просто как лирические стихи, которые самого высокого уровня. Я тут согласен, конечно, с авторами нынешней книги, что мы потеряли много очень талантливых поэтов. Какие-то поэты смогли продолжать, раненые или контуженные, или просто чудом выжившие, могли продолжать свои поэтические биографии, ну, как Самойлов, например, я уж не говорю про Твардовского, но вот эти ребята погибли очень рано, и их талант, конечно, мог бы развернуться. Я не говорю, что у всех был одинаковый талант, у всех были одинаковые возможности, такого не бывает, но они были такими же разными, как, например, в 60-е годы были разными поэтами Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский. То есть это были поэты очень разной направленности. И это тоже замечательно, что голоса у них были разные, опыт поэтический тоже разный, традиции и так далее, и так далее. То есть тут война скосила какое-то поколение, очень важный пласт русской поэзии. И, конечно, то, что сейчас вот эта книга показывает этих ребят и их возможности, это и важно, и нужно, и, прям скажем, даже по-человечески трогательно. Это какое-то, безусловно, есть и предупреждение на будущее.
Ну, а сегодня об этой книге мы говорим с главным редактором издательства «Никея» Яной Грицовой. Яна, здравствуйте, мы рады приветствовать сегодня вас в нашей программе. Расскажите, пожалуйста, вот как Дмитрий Шиваров работал над этой книгой, как собирал материал?
Добрый день. Дмитрий Геннадьевич Шиваров – обозреватель «Российской газеты». Помимо того, что он известный журналист и прозаик, он в течение двух десятилетий собирал материал. Дело в том, что он ведет рубрику в «Российской газете», куда ему постоянно присылают информацию о погибших поэтах, которые творили в годы Второй мировой войны, самые разные люди. Это их родственники, это их знакомые, друзья. Это, конечно же, результат многолетней работы в архивах, безусловно. он знаток военной периодики, поэтому он собирал эту информацию в том числе по крупицам.
Ну, это замечательно. Книга действительно производит, вот на меня лично произвела большое впечатление. Я поясню нашим...
На меня тоже, кстати,
я поясню
говоря.
Нашим радиослушателям, да, что там не только опубликованы стихи, но и действительно собраны и биографии этих людей, и какие-то отрывки личных писем, которые, видимо, предоставлены были вот родственниками. То есть как-то личность человека очень здорово раскрывается. Скажите, Яна, вот какое ваше было впечатление, когда вы впервые прочитали книгу, когда вы увидели ее в рукописи?
Когда я познакомилась с рукописью, я услышала живые голоса этих людей. Это удивительно, потому что автору удалось создать не только творческие, но на самом деле человеческие портреты этих молодых поэтов. И знаете, это не только мое впечатление о том, что мы потеряли целые миры, потому что это удивительное поколение. Это просто россыпь этих ребят, у которых самопожертвование, милосердие, сострадание составляют основу их человеческой сущности. И знаете, это не только мое впечатление. Дело в том, что мы принимаем рукопись «Издательский план», предварительно знакомясь с ней. И вот на то заседание редколлегии, когда накануне была прочитана рукопись, многие наши сотрудники пришли с набухшими от слез глазами. Они читали ее ночью, не могли заснуть. И это действительно судьбы, стихи, это люди, которые трогают сердце и которых невозможно забыть.
Какая общая идея, какая общая цель объединяла этих поэтов? Многие из них действительно замечательные, очень талантливые люди. Какая общая идея их объединяла? Идея этого поколения, можно сказать.
Дело в том, что это на самом деле наш, наверное, долг. Вот это белое пятно, которое существует, как ни странно, в нашей культуре, при том, что у нас в 60-е годы был такой бум любви к лирике. При этом действительно вышло очень мало публикаций об этом поколении, об этих поэтах молодых. И мы можем судить о них по выжившим, по тем великолепным поэтам, которых мы знаем, Давиду Самойлову, Юрию Левитанскому, Булату Окуджаве. И мы можем понять, каким богатством мы могли бы обладать, если бы эти ребята, многие из них, кстати, были их друзьями, если бы они выжили, если бы они развились, их творческий талант. А общая идея, помимо какой-то общекультурной и исторической, она, конечно, Виктор, наверное, это нравственная идея, потому что если мы заглянем внутрь книги и начнем знакомиться с их мыслями, мы поймем, что это люди, которые... Помимо того, что они были, будучи молодыми, совершенно юными душами, они могли не только сами выстоять в эти чудовищные страшные годы, они еще и поддерживали других людей. Я запомнила, Дмитрий Шиваров сказал такую фразу: «Из самой смерти поддерживали». Это удивительные совершенно судьбы, это удивительные люди. И это, конечно, прекрасная лирика, о которой мы можем судить по первым каким-то росткам. Потому что известный поэт Юрий Кублановский, который познакомился с этой книгой, об одном из представленных здесь поэтов, Василии Кубаневе, он сказал: «Россия потеряла одного из своих гениев».
Ян, вы знаете, действительно, когда читаешь биографии этих людей, они были сложными и в довоенные времена, и многие семьи этих поэтов были подвержены репрессиям. Многие из них оказались в ссылках, куда-то переезжали. То есть там за каждым человеком стоит какая-то огромная и порой очень сложная личная история. И, конечно, очень это все сегодня проникает так глубоко в сердце, когда читаешь. Но если говорить о самой поэзии, да, если отделить эти личные судьбы, если немножечко отодвинуть на второй план то, что все эти молодые люди, которые писали эти замечательные стихи, они так трагически погибли. Вот сами стихи, насколько это взрослая и сформировавшаяся уже лирика?
Знаете, она очень разная. Но талант составителя этой книги как раз проявился в том, что он, подчас даже не имея самих стихотворений, создавая образ героя, то есть не создавая художественно, не выдумывая его, а буквально по крупицам, по мозаикам каких-то отдельных свидетельств, эти судьбы прослеживая, он дает нам представление о том, во что мог бы вырасти этот талант. Знаете, буквально несколько дней назад было 90-летие Роберта Рождественского, и я прочла его биографию, просто мне стало интересно, захотелось вспомнить его стихотворение. И ведь, знаете, он не был принят в литературный институт по причине творческой несостоятельности. Вот была причина отказа. Но в данном сборнике, конечно, знаете, очень неравноценно представлены имена. То есть вот тот самый Василий Кубанёв, о котором я сказала, удивительно зрелый человек. Он в 17 лет рассуждал о геополитике современной. Ну, в одном из писем он писал: «С Германией нам придется воевать в самое ближайшее время. Напрасно мы подпускаем ее к себе так близко». Это было в 1939 году. Это человек, который знал два языка, читал в подлиннике немецкий и французский, в 18 лет преподавал уже, был учителем в школе. И у нас остались буквально какие-то обрывки. Дело в том, что по, не назовешь это иронией судьбы, злая судьба была в том, что уже после его гибели фашисты разбомбили, с одной стороны, его дом, где хранился его архив, и вторая бомба попала в его могилу. У нас остались какие-то крупицы его стихов, но при этом мы можем судить о его таланте и о его величии, его духа даже под таким строком. Вот, например, он в одной из стихотворений заканчивается такими строчками: «Окончится битва, солдат, не судите чужих, прошу, передайте, я с ними боролся за них». Это какие-то евангельские строчки на самом деле о прощении врагов. Но, понимаете, в этом сборнике есть и имена известные, например, Николай Майоров. Ну, мы знаем его, ну, не знаю, например, «Как бы ни давили память годы, нас не забудут, потому вовек, что всей планете, делая погоду, мы вплоть одели слово «человек». Это известный автор. Или Павел Коган. Вот у вас на передаче была его внучка Любовь Борисовна Сум. И мы с ней сотрудничаем. Она сейчас переводит книгу Честертона с говорящим названием «Что не так в этом мире».
Да-да, мы рассказывали, но это, наверное, было год назад даже, мне кажется, если не больше, о книге «Берлин, май 1945 год». Замечательная совершенно книга.
Яна, хочу тоже вас поддержать в том смысле, что Кванёв, человек, который, кстати говоря, жил и работал в Острогожске, и там, заболев воспалением легких, и умер, это действительно удивительный поэт. Я, готовясь к нашей передачу, почитал его стихи. Ну, например, стихотворение, посвященное ему старшему брату. Там полно юмора, иронии. Что-то есть немножко, есть от Абериутов. В общем, человек действительно образованный. И Кублановский Юра, мой соратник по альманаху «Метрополь», он, конечно, абсолютно прав, сказав, что мы потеряли здесь гения. Ну и не только о нем идет речь. И, конечно, идет речь и а других, вы правильно назвали, Когана, который написал свою знаменитую «Бригантину». Но там же и Багрицкий есть, сын Багрицкого. Поразительная история, связанная с ним. Так что огромное спасибо вам за сборник. Расскажите, какие вам самой больше всего понравились стихи?
Знаете, я была поражена любовной лирикой. У меня было впечатление, что последний раз я вот это чувство этой прозрачной, какой-то хрустальной, неземной любви, я его находила в стихотворениях Пушкина. Это удивительно, через века и через столетия, но действительно ниточка протянулась вот ровно туда. Потому что, ну вот я вспоминаю, как даже тот же Кубанёв, он пишет: «Душа моя, ангел мой, сестра моя», это он обращается к любимой. Или вот, например, стихотворение, оно очень краткое, Владимира Калачёва. Называется «Твое письмо». «Конверт в пыли, и почтальон в пыли, и счастью этому еще не верю, как будто жизнь вторую принесли с твоим письмом на нашу батарею». Или, знаете, вот, например, еще Николай Майоров: «Я с поезда, непроспанный, глухой, в кашне измятом, заткнутом за пояс. По голове погладь меня рукой, примись ругать. Обратно шли на поезд, грозись бедой, невыгодой, концом. Где б ни была, в толпе или в вагоне, я все равно найду, уткнусь лицом в твои, как небо, светлые ладони».
Ну, это действительно замечательные строки.
Очень много.
Яна, скажите, пожалуйста, а вот вы говорили о том, что Дмитрий Шеваров долго собирал весь этот материал в течение многих лет. Все собранное вошло в сборник или что-то так сказать, не вошло в эту книгу, и есть ли какие-то идеи, планы продолжать подобную работу?
Дело в том, что сборник сам состоит из двух частей. Это 36 авторских рассказов, более полных, где он представляет перед нами личность поэта, и 136 кратких биографических очерков, которые названы в книге «Поминальные записки».
Да-да.
Это такой своеобразный мартиролог. И там действительно очень краткие сведения, но все равно не сухие биографические. Если что-то уже найдено, то он обязательно вплетает, показывает с такой бесконечной любовью, даже отеческой, как он говорил на встрече. Ведь я сам являюсь по возрасту внуком этих людей, но отношусь к ним как к детям своим. И, конечно, каждая новая информация, эта работа, она не может быть окончена. Дело в том, что Дмитрий говорит, что на каждое открытое, воскрешенное имя приходится еще 10 неузнанных. И, конечно, он надеется, что, может быть, у него появятся преемники, кто-то эту эстафету тоже поддержит, примет от него. Но в данный момент работа идет, и мы, как издательство, очень надеемся, что и эта книга будет продолжена, что вот эта часть, где 36 пока что авторских рассказов, она расширится, будут найдены новые сведения.
Ян, а вот смотрите, книга очень красивая. Еще надо сказать нашим слушателям, что книга очень красивая, красиво издана, красиво представлена. Слушайте, а у меня вот вопрос по названию книги. Кому пришло в голову это название, как оно родилось? До свидания, мальчики.
Знаете, я думаю, что здесь не обошлось без участия ведущего редактора этой книги Натальи Виноградовой. Потому что у этой книги был предшественник «Ушли на рассвете», такой сборник, который делался к 75-летию со дня Великой Отечественной войны, и он был презентован ветеранам. Небольшим тиражом он не вышел в свет, то есть читатели его не видели, этой книги, но она послужила какой-то вот опорной точкой отправной. И когда речь зашла о новом издании, то эти строки Булата Акуджавы, которые были затем Борисом Балтером поддержаны в его книге, сейчас, я знаю, вышел целый сериал, современный уже кинематограф российский.
До свидания, мальчики, снял. Да.
До свидания, мальчики, да. Вы знаете, когда родилась эта идея, то как-то она, знаете, так часто бывает в издательском деле, что стало самоочевидно, что это лучшее название для этой книги.
Но дело в том, что действительно у Балтера, Бориса Балтера, действительно, это очень популярная книга была в свое время. Она печаталась в «Юности», она получила это название, кстати, от журнала «Юность». Это они там нашли это название для этой чудесной книги, там, потому что она раньше называлась «Трое из одного города». «До свидания, мальчики». Вам не кажется, что эта перекличка может как-то звучать немножко странно, поскольку книга Балтера довольно популярна? Я спрашиваю это совершенно, что называется, бескорыстно, потому что, конечно, это же строчки Акуджавы, и можно ее использовать везде и как угодно. Для вас это не проблема, что мы, так сказать, второй раз обращаемся к этой теме «До свидания, мальчики» после книги Бориса Балтера?
Знаете, Виктор, мне кажется, что есть такие какие-то архетипы в нашей культуре, которые нужно не то чтобы бояться их, а необходимо их поддерживать. Это какая-то литературная традиция, какой-то, знаете, такие как круги, расходящие по воде от брошенного камня. И я считаю, что это очень важно, потому что то время, в котором живем мы с вами, эти горькие строки Булата Акуджавы, они снова актуальный. Поэтому мне кажется, что это важно, что книга называется именно так.
Главный редактор издательства «Никея» Яна Грицова. Напомню, что недавно вот в этом издательстве вышла книга «До свидания, мальчики», сборник стихов молодых поэтов, павших во время Великой Отечественной войны, книга, о которой мы говорим сегодня. Виктор, я вам признаюсь, что на меня книжка произвела большое впечатление еще и тем, что это целый такой портрет действительно поколения. Очень интересно, что собраны там и какие-то, вот мы уже говорили об этом, да, эпизоды личной переписки людей, собраны их биографии. Что меня поразило? Во-первых, далеко не все из представленных авторов собирались профессионально заниматься литературой, и многие, я так понимаю, писали стихи просто в качестве такой вот внутренней, это была такая внутренняя потребность или, может быть, хобби, увлечение. Да, хобби тогда слово, конечно, никто не употреблял. Сегодня, мне кажется, вряд ли кто-то, ну или, по крайней мере, не так много молодых людей пишет стихи просто ради какой-то вот, какого-то удовольствия, или это не является внутренней потребностью. И второе, что меня потрясло в этой переписке, в этих письмах, которые там опубликованы, насколько сложные и глобальные вопросы вообще мироздания очень часто обсуждаются вот в этих личных письмах. Мне кажется, это тоже какое-то отличие поколенческое.
Ну да, дело в том, что поскольку их отцы сделали революцию, и она пришла в их сознание уже как совершенный факт, уже сделано, то они должны были искать что-то новое для будущего. И вот я, как говорил в начале передачи, они действительно находили что-то очень важное, что-то нужное, необходимое именно в личных отношениях, в экзистенциальных качествах человека. Заметьте, ведь Яна была совершенно права, когда подчеркнула то, что на заседание редколлегии пришли люди, прочитав этот сборник с опухшими от слез глазами, потому что она трогает не только судьбой эта книга, не только судьбой своих вот представленных авторов, но и трогает еще тем, что эти авторы сказали что-то свое новое о мире, и это прозвучало очень серьезно и печально, поскольку они сами до этого мира, до конца войны так и не дожили.
Виктор, а как вот эта поэзия авторов, погибших во время Великой Отечественной войны, насколько она рифмуется с поэтами-фронтовиками, которые выжили и продолжали потом работать?
Вот это очень интересный, серьезный вопрос, потому что по-разному сложились судьбы дальнейших поэтов, которые выжили. Ну, например, Давид Самойлов, мне кажется, самый близкий к этому поколению, по мировоззрению и по какому-то ощущению жизни, и по темпераменту. Вот я, мне кажется, что Давид Самойлов – это как бы индивидуальное проложение вот этой коллективной, разносторонней мысли погибших. Ну, конечно, замечательный поэт Самойлов. Ну, разумеется, и мы уже его упоминали, как его не упомянуть, это был Твардовский, какой-то очень поразительный голос Теркина. Он создал голос поразительного солдата, который и боец, и одновременно какой-то поразительно личностный, имеет свой взгляд, вообще такая большая личность. Меня всегда поражала эта тема.
Да, мы даже с вами в своё время делали отдельную программу.
Да, да. Но Твардовский, он, на мой взгляд, очень индивидуальный. А вот если брать, возвращаясь к Самойлову, то где-то он вот забрал, положил на полочку, и всегда она там была, вот эта вот поэтика, вот эта эстетика поколения, которое пошло на войну, и многие из них погибли. Так что есть голос продолжательно, и если смотреть на Самойлова, то можно сказать, что действительно эта поэзия могла, ну, как, знаете, как цветы расцвести и стать очень важным событием, очень важным явлением нашей жизни. Они и стали, эти стихи, безусловно, но они стали как предчувствием того, какой могла быть поэзия, какой могла быть проза, да и просто личные отношения тех людей, которые стали автором нашей сегодняшней передачи в книге «До свидания, мальчики».
А как вы считаете, если протянуть какую-то нить к сегодняшнему дню, что вот та поэзия может рассказать современным молодым поэтам?
Дело в том, что всегда существует и отторжение, и продолжение, так и полагается. Помните, Набоков говорил, что вообще прогресс в литературе – это хоть конем, поэтому тут очень трудно предположить, что могло быть. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот это искренне. Знаете, мы часто это слово воспринимаем только в каком-то таком нравственном быту, но ведь оно было очень важно и для поэзии, и не случайно после смерти Сталина первая тема, о которой заговорили в литературе, была искренность. Так вот, эта искренность, которая и была в тех стихотворениях, потом об этой искренности много говорил Дмитрий Александрович Пригов в конце 20 века. Вот и сейчас, мне кажется, тема искренности, она, тема честности и искренности, она в поэзии звучит важным и необходимым элементом. И дай бог, чтобы к ней еще присоединились таланты тех, кто пишет стихи.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!